Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Сон этот я видела в ночь под 4 декабря, а 6-го был праздник святителю Николаю. В этот день мы с мужем отправились к обедне. От обедни вернулись, сели пить чай, к нам пришла гостья-старушка, коротко нам знакомая. Мы втроем мирно беседовали за самоварчиком. Муж зачем-то пошел в другую комнату и что-то, гляжу, долго не возвращается. Я и говорю гости, что это он так долго не идет. Встаю, чтобы идти к нему, а он в это время сам приотворяет дверь и идет как-то особенно, а сам бледный, точь-в-точь, каким я видел его во сне. Он только успел мне сказать «за доктором» и упал на диван. Помчались за доктором, побежали за священником на село, за братом моим, за людьми. Приехал доктор, пустил мужу кровь, уверял меня, что он останется жив, но, к несчастью, мои сны, вернее, докторов узнают будущее. Оборвалось мое бедное сердце. К вечеру муж пришел в память и попросил супу. Я подала ему сама, и пока держала тарелку, с ним сделался вторичный удар. Он вскрикнул, и четверо суток был без памяти. Доктора от него не отходили, но жизни ему не вернули. Через четверо суток он пришел в себя и пролежал больной еще 2 недели. Господь сподобил его совершить переход к вечной жизни в полной памяти. Он причастился, особоровался и ушел туда, откуда не бывает возврата. Меня, как мертвую, увезли из дома. Несколько месяцев я была как помешанная и долго еще потом нигде не могла я найти себе место, несчастная. Когда Господу было угодно меня помиловать и прекратить мои страдания, я увидела во сне, что будто бы я у себя в деревне хожу по комнатам. Дверь на балкон открыта, день ясный. Из сада вижу, идут по аллее 2 женщины в белых покрывалах. В руках одной дароносица, а у другой — потир. Я вышла к ним навстречу и говорю им, кто вы, что вам нужно, что вы несете. Женщина с потиром, которая шла впереди, говорит мне, приступи, исцелишься. Посмотри, кто пришел к тебе. И с этими словами сняла с потира воздух, и я увидала, что в хрустальном потире сидит крошечный младенец, кудрявенький, красоты неземной, и на меня смотрит. Я упала на колени и поклонилась тому младенцу в землю. С этим я проснулась, объятая неизреченной радостью. До сих пор я не могу об этом сне вспомнить без слез. Сон этот я рассказала своему духовнику, он меня поисповедовал и причастил святых тайн. С этого дня я исцелилась от своей болезни. Меня перевезли в деревню, и я стала опять жить в своем доме, о котором раньше мне было страшно даже и подумать. Вскоре после переезда моего в деревню я опять увидела сон. Хожу я будто в каком-то чудном саду, и в этом саду стоит огромное дерево с крупными белыми и черными плодами. Кто-то меня посадил под это дерево и велел мне раздавать плоды, кому захочу. И вижу я, идет ко мне мой второй муж и подходит грустный такой. Подаю ему один плод с дерева, под которым сидела, и говорю: «Съешь его, прохлади свои уста. Это хорошие плоды, я их берегу для тебя». А он мне с грустью отвечает: «Смотришь, не забудь меня». На другой день я опять вижу сон, что я бегу какими-то лугами и сама не знаю, куда бегу. Прибежала я к какому-то большому дому, вошла в него, прохожу комнату, другую, третью, нет никого в доме. Куда же это, думаю, я попала? Да, соображаю я, это я к архиерею попала. Слава Богу, думаю, никто меня не видал. Оглянулась я в сторону и вижу, стоит в углу старичок на коленях и молится. Я испугалась и хотела было тихонько переступить через порог и удалиться, но меня этот старичок остановил. «Куда ты бросаешься и мечешься?» — спрашивает. Я упала ему в ноги и говорю: «Не знаю я, куда себя деть». Проговорил я эти слова, а старичок этот уже, смотрю, стоит на амвоне. Я опять упала ему в ноги и говорю: «Простите, что я к вам забежала». Он благословил меня и сказал: «Не мечись из стороны в сторону, все устроится». Проснулась я, и взяла меня скорбь. Как устроится? Что устроится? Да может ли что меня устроить? Рассказал я свои сны кое-кому из близких, и они мне дали совет съездить к старцам в Оптину пустынь. И решилась я последовать их совету. Оптиной я не знала, о старцах не имела понятия. Не знала, что с ними говорить, даже и помыслить, о беседах с ними боялась. Но когда услыхала рассказы про великого старца отца Амвросия Оптинского, про любовь его к страждущему человечеству, я бросилась к нему под его покровительство с растерзанным сердцем и измученной душой, с разбитым здоровьем, с жуткой боязнью сойти с ума, в тоске по страстно любимому мужу. С этими чувствами я наскоро собралась и поехала в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Приехал я в Оптину и тотчас же пошла в скит, где, сказали мне, живет старец. Не могу изобразить волновавших меня чувств, когда я подходила к этому святому месту. Скит во имя святого пророка и притечи Господня, крестителя Иоанна. Тебе Иоанн Креститель покажет путь, по которому ты должна идти. Вспомнились мне знаменательные слова, сказанные мне во сне неизвестным, облаченным в золотую ризу и с лицом, покрытым белой дымкой. Сказаны они мне были еще перед кончиной моего горячо любимого мужа. Неужели здесь совершиться должно их исполнение? Сердце во мне билось, как голубь. Долго я стояла около кельи старца, чтобы хоть сколько-нибудь собрать свой рассеянный ум. Наконец перекрестилась и вошла в келью. В келье старца сидело много народа. Были монахини, были мирские разного сословия. Я помолилась Богу и поклонилась всем. Выразить я не могу, какой страх испытывала я, когда сидела в ожидании выхода старца. Меня трясло, как в лихорадке. Я не смела глаз поднять на присутствовавших, думая и чувствуя, что страшнее и грешнее меня нет никого на свете. Не раз порывалась я уйти вовсе из кельи и даже выходила из нее с намерением более в нее не возвращаться. Но точно какая-то невидимая сила меня обратно вталкивала в келью, и я против воли своей возвращалась. Вдруг в келье зашумели, засуетились, монашенки стали закрывать окошки. Я догадалась, что идет старец. Жутко мне с чего-то стало. Я бросилась в самый отдаленный уголок кельи и села, как преступница какая, дрожа всем телом. Отворилась дверь внутренней кельи, и в ней показался старец. Все бросились к его ногам, а я не помню, что в это время сделала. Помню только, что старец подошел ко мне и спросил, из какой я губернии и уезда. В это мгновение я увидела, что он в мантии, а в руках у него палочка. На голове старца была шапочка, вроде мягкой камелавки. Лицо его было худое, изможденное и очень бледное, и весь он мне показался каким-то неземным видением. Я была вне себя и продолжала дрожать всем телом. Тут батюшка обратился ко мне и велел им выйти в другую келью, а мне сказал: «А ты останься со мною». И с этими словами запер дверь на крючок. Сел батюшка на диван и тихо, с кроткой ласкою, спросил меня: «Ну, теперь, раба Божия, сказывай, что тебе нужно от меня». Голос батюшки проник мне в самую душу. Я упала к ногам его и зарыдала, но выговорить слова не могла. Он положил мою голову на свою руку, а другой рукой накрыл ее, как самая нежная, любящая мать. И долго, долго держал он так свои руки, не отнимая их от бедной головы моей. Старец молчал и, вероятно, в безмолвии молился обо мне, давая волю моим слезам, пока не иссяк сам собою их невыплаканный источник. Потом батюшка поднял мою голову и стал расспрашивать меня, как я осталась без мужа, каких я лет вышла замуж. Я отвечала, что этого мужа я похоронила второго, что за первого меня родители отдали на 13-м году, и я с ним прожила 27 лет. Потом я вышла замуж уже по своему выбору и со своим мужем жила 8 лет. Была я не молода, но наружность имела несчастную, которая могла нравиться, так что мне нетрудно было утаить мои годы. Батюшка слушал меня внимательно. «Ну, — сказал он, — пожила ты, А.Н., в свете довольна, повидала всего и хорошего, и плохого, радостного и горького, а теперь пора подумать и о душе своей». Я опять заплакала, упала старцу в ноги и сказала: «Батюшка, примите мою душу на покаяние. Я совершенно предаюсь во всем воле вашей». Батюшка много меня утешал и велел готовиться к исповеди и к святому причащению. «Погости, — говорил он мне, — погости у нас в пустыне. Тебе спешить некуда, да и не к кому. Будь спокойна, я тебя не оставлю. Поди теперь в гостиницу, отдохни». Приласкал меня батюшка, благословил, и ушла я от него, не помня себя от радости. Пока я говела, я каждый день ходила к старцу на благословение. Батюшка меня принимал милостиво, но я всякий раз подходила к нему со страхом. Наступил день исповеди. Когда старец взял меня на исповедь, то сказал: «Исповедуй мне все свои грехи, припомни от самых юных лет и до сей минуты». Великое и страшное это было для меня испытание. Ох, как тяжко жить на земле грешному человеку! Я тяжело вздохнула. Не утаился мой вздох от прозорливого батюшки. Он молча на меня взглянул и стал надевать ей петрохиль и поручи. Что было тут со мною, что творилось в душе моей в эти минуты, того словами и передать трудно. Мне казалось, что я сгорю от стыда. Несчастная, горькая была доля моя в юности. 13-летняя девочка замужем за 50-летним. Тяжелый страшен был мне крест этот. И я в 17-летнем возрасте без памяти влюбилась в молодого соседа, полковника, который, выйдя в отставку, поселился жить вблизи от нас в своей деревне. Красивый, ловкий, образованный был он человек, и с первой же встречи в нашем доме мы без памяти полюбили друг друга. Он умер прежде моего мужа. Ох, как было трудно рассказать это старцу! Но батюшка уже все провидел и помог мне освободить душу от тяготевшего на ней греха. Он сам мне предложил роковой вопрос и затем сам же и промолвил вопросительно: «Да?» Я закрыла лицо руками и, сгорая от волнения и стыда, бросилась к его ногам и сказала едва слышным шепотом: «Да». «Ну, — сказал он, — теперь ты моя дочь духовная, и я тебя никогда не оставлю». Батюшка обошелся со мною с такой лаской, с такой милостью, что с этой первой моей встречи я привязалась к нему всею моей душою, всем существом моим, и на сердце моем не осталось у меня от него ни одной сокровенной тайны. Я видела в нем от Бога посланного мне ангела-хранителя, спасающего душу мою многогрешную. С этого времени я стала часто ездить в Оптину пустынь. Добрый старец понемногу начал меня знакомить с духовной жизнью, и за его святыми молитвами я постепенно приучилась отставать от суетной светской жизни, оставляя ее навыки и привычки. Однажды, принимая меня в свои келье, батюшка услыхал от меня табачный запах. «Ты куришь?» — спросил он меня. «Простите, батюшка», — сконфуженно ответил ему я, — «курю и не могу с папироской расстаться». «Курить беда невелика», — сказал мне старец. «А можешь ли ты добровольно не курить своих папиросок?» «Не могу. Без них меня тоска мучает». «Вот и беда», — сказал батюшка. «В этом-то и грех состоит, девочка. В страсти грех, а не в курении». Помолчав немного, старец улыбнулся и прибавил: «Ну, Бог даст, мы с тобой эту страсть победим». Оставшись вдовой, я переехала жить в деревню. Была уже весна. Со мной в соседстве жила моя двоюродная сестра, которая меня очень любила. Зная мою страсть к цветам, она стала уговаривать меня строить вновь оранжерею, чтобы ею привязать меня к месту и тем заставить меня навсегда остаться жить в ее соседстве. Я склонилась на ее уговоры, купила лесу, наняла рядчика, и моя постройка пошла скорую рукою. И вижу я сон, будто я где-то иду лугами, на которых растут превосходные цветы, а вдали стоит дом. Подхожу я к этому дому, но людей около него не вижу. Вхожу в комнату, в другую, тоже никого нет. Вошла в третью, и вижу, стоит большой стол, накрытый белой скатертью, и за ним сидят три лица, а перед ними на столе лежит раскрытая большая книга. Одеты лица эти в монашеском одеянии. Посреди стола точно игумения, а по бокам две монахини. Увидев их, я остановилась у дверей. «Иди сюда», — сказала мне игумения. Я подошла и поклонилась. «Чего ты скорбишь?» — говорит она. «Оттого и скорбишь ты, что живешь не на своем месте. Чего ты не идешь в монастырь?» «Состояния не имею такого, матушка», — отвечаю, — «чтобы жить в монастыре». «А какое у тебя состояние?» — спрашивает. «Видишь ты эту книгу?» «В книге этой на одну сторону вносят, а на другой записывают, а там и распоряжаются. Сколько можешь, столько и внеси. Не строй оранжереи, брось все». Тут я проснулась. Рассказал я свой сон моему духовному отцу. Он посоветовал мне идти в монастырь. Попросилась я у Белевской игумении, но она меня не приняла, и я осталась жить по-прежнему. Приостановила я было постройку оранжереи, а прошло с этого сна несколько недель, опять начала ее строить. И вот во сне я услыхала чей-то грозный голос. «Не строй», — говорит. Я остановила постройку и этим вызвала негодование и насмешки своей двоюродной сестры. Но я на ее насмешки ответила просто и твердо: «Верю я своим снам». А тут и рядчик мой запил и ушел. Прошло 2 или 3 недели, вернулся мой рядчик, и я вновь соблазнилась и стала доканчивать постройку оранжереи. Опять слышу голос, говорящий мне во сне: «Тебе, говорю, брось строить, вот тебе и экипаж уже готов, чтобы ехать». Под крыльцом, вижу, стоит экипаж, без лошадей, а каких-то 2 мальчика в белых рубашках прочищают мне дорогу к экипажу. Я проснулась и думаю: «Что это значит, Господи, что будет со мною?» Работу я, однако, остановила и рядчика разочла. 2 недель не прошло с этого сна, явился ко мне покупатель на имение, и я его продала, а сама переехала на житье в город. Когда я стала жить в городе, то начала чаще ездить в Оптину пустынь к отцу Амвросию. Узнав, что я еще не бывала по святым местам, он посоветовал мне съездить в Москву, помолиться у всех угодников и чудотворцев московских, приложиться к их святым мощам, а затем побывать у Троицы Сергия, в Новом Иерусалиме, в Вифании. Я с радостью ухватилась за этот совет и тотчас же решилась ехать. После тяжелой моей жизни, Эта поездка подействовала на меня так благотворно, что я стал совершенно оживляться. Когда я была в Вифании, то мне сказали, что там в лесу живет великий старец Филаретушка, что к нему ходит много народу и что даже сам митрополит бывает у него, очень его любит и часто с ним беседует. Со мной были две товарки, с которыми я вместе совершала свое паломничество. Во время путешествия я одевалась по-бедному, и всюду, где мы бывали вместе, я их пускала впереди себя, а сама шла за ними. Так было и при посещении нами Филаретушки. Пришли мы к нему, поклонились ему в ножки и приняли его благословение. Вдруг Филаретушка взглянул на меня, да как закричит: «Ты зачем живешь в миру?» Я перепугалась. Он посадил моих спутниц, а сам стоит передо мною и кричит: «Зачем ты живешь в миру? Что ты в своем богатстве валяешься, как свинья в грязи? Все продавай, все тащи на базар, чтобы у тебя ничего не было». Потом он стал шутить со мною, обласкал меня, благословил и, отпуская от себя, опять сказал мне серьезно и внушительно: «Слышала? Все на базар, чтобы у тебя ничего не было». Подал он мне черный крест и прибавил: «Неси его домой, будет с тебя и этого, а прочее все на базар. Вблизи от меня живет затворник, поди к нему под окошко, он скажет, что тебе делать». Товаркам моим Филаретушка ничего не указывал, а только их благословил. К затворнику идти я побоялась, потому что час был поздний, а место незнакомое. И расположилась я на волю Божию: что будет со мною, то пусть и будет. Переселившись на житье в город, я видела сон необыкновенный. Вижу я себя в своем деревенском доме, входит ко мне какое-то духовное лицо и говорит: «Идите, вас требуют». Мне показалось, точно на суд. Я пошла. Вхожу в переднюю и вижу, стоит в ней от потолка до полу большое зеркало, и в этом зеркале я вижу себя, роста большого, красоты невообразимой. Платье на мне парчевое, а на голове венец. Схожу с крыльца, а на крыльце уже меня дожидаются какие-то двое, чтобы проводить меня, и я вступаю в длинный темный коридор. По сторонам коридора стоят дети в белых рубашечках и просят у меня милостыни, а я иду и раздаю направо и налево милостыню, пока вижу, что у меня и раздавать-то уже ничего не осталось. И вынула я грудь свою и стала детей тех кормить своим молоком. И так я прошла весь коридор, а затем вышла на луг очаровательной красоты. По лугу этому вижу, течет река. Я села на берегу, смотрю, нет на мне моей парчевой одежды, а взамен ее рубище. Дети опять тут, сидят со мною рядом и просят есть, а мне им дать нечего. И горько мне стало, что дать мне им нечего. Раскрыл я тут на себе свое рубище и вижу, что все в ранах тело мое, а дети, увидев мои раны, припали к ним и стали их лизать. Тут я проснулась. На другой день опять вижу сон. Лежу я будто у себя на постели, и подходит ко мне какой-то послушник. «Что же это ты, — говорит, — все еще до сих пор не готово? Потребует тебя царь, а у тебя одежды нет, всю черви поели». С этими словами он подошел к комоду, выбрал из него все, что там было, и унес. После этого сна, через 2 дня, я заболела горячкой и несколько недель находилась между жизнью и смертью. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. «Русская планета за неделю». Совместный проект «Радио Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напоминаю вам, что наша программа выходит каждую неделю, она является совместным проектом христианского радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». В этой программе мы обозреваем наиболее значительные, наиболее важные для православной общественности события минувшей недели и даем им оценку, опираясь на материалы новостного сайта «Русская планета». Ну, если говорить о материалах этой недели, то мое внимание на сайте «Русская планета» привлекла статья о том, что Госдума одобрила поправки в третьем чтении в закон о клевете. Автор статьи Анастасия Красильникова пишет: «Согласно изменениям, при признании клеветой в интернете преступнику грозит до 2 лет тюрьмы или штраф до 1 000 000 рублей. За порочащие сведения о заболевании другого человека можно получить 4 года тюрьмы или 3 000 000 штрафа. За ложное обвинение в сексуальном насилии 5 лет колонии или 5 000 000 рублей штрафа». Мне кажется, что это событие, хотя по его поводу существуют разные точки зрения, является в целом положительным. Дело в том, что в последние годы, да, именно годы, даже не месяцы, клевета становится какой-то нормой жизни не только в России, но и, скажем так, в мировом масштабе. О клевете на Россию я уже говорить не буду, это свидетельствует об этом множество последних событий, в чем только нас не обвиняют. Это становится, скажем так, частью новостной повестки сегодняшнего дня. Но не только идет клевета на нашу страну в целом, идет клевета и на отдельных личностей. Появляются целые сайты, целые специальные издания, которые занимаются борьбой с церковью и с отдельными иерархами внутри этой церкви. И в этом плане я бы напомнил нашим слушателям о совершенно замечательном интервью, которое дал протоиерей Владимир Вигелянский, человек, который сначала работал в так называемой демократической прессе, тогда она еще не называлась либеральной, в конце 80-х годов в журналах «Огонек», «Московские новости». Потом много лет служил в пресс-службе патриархии. И вот обобщая, скажем так, ситуацию, которая сложилась в СМИ вокруг церкви, отец Владимир вспоминает, что на самом деле, вот он говорит, сейчас демократы и либералы говорят о том, что это были изумительные времена в 90-е годы, что была абсолютнейшая свобода СМИ. Так вот, продолжает отец Владимир Вигелянский, если эта свобода заключалась в том, чтобы по команде сверху организовывались информационные кампании против церкви, то да, такая свобода была. На самом же деле церковь не была такой уж свободной в 90-е годы. Она спокойно, свободно вот так участвовала в клеветнических кампаниях. Если церковь хотела что-то сделать в обществе, осуществить какие-то свои социальные программы, то говорили, что это делать нельзя, потому что церковь отделена от государства. Не лезьте в армию, не лезьте в больницы, не лезьте в школы. А с другой стороны, все время спрашивали, а почему церковь молчит по такому-то поводу, почему она не нападает на государство, в армии дедовщина, а церковь молчит. Ну вот, конец цитаты. При этом отец Владимир Вигелянский, к сожалению, вынужден был констатировать, что не только, скажем так, советские атеисты принимали участие в этом гонении на церковь, но и даже некоторые эмигрантские издания, вот его воспоминания. При парижской газете «Русское слово» был создан специальный церковный общественный христианский вестник. В нем работали действующие клирики Русской Православной Церкви. Но их главной задачей почему-то было откопать все негативное, что происходит в нашей церкви. Этот проект «Русское слово» тогда так меня поразил своей агрессивностью, что я написал, к сожалению, теперь под псевдонимом брошюру, в которой напрямую обвинил католическую церковь и эмигрантские круги в заинтересованности в клевете на нашу церковь. Книга называлась «Для новых гонений на Русскую Православную Церковь уже все подготовлено» и разошлась тиражом 20 тысяч экземпляров. Вот такие истории случались в 90-е годы. Потом они, конечно же, последовали и в 2000-е. А сейчас то, что происходит, иначе как вакханалией назвать нельзя. Откуда исходит эта клевета? Откуда исходят проблемы, с которыми сегодня сталкивается наша церковь в общественном пространстве? Я думаю, что корни у этих проблем все-таки другие, чем, скажем, в начале 20 века, в трагические годы русской революции. Дело в том, что церковное возрождение в России, а оно действительно было возрождением в 90-е годы, произошло не в сельской местности, не в крестьянской среде, которая когда-то была самой благодатной для нашей церкви, а возрождение это произошло в интеллигентской среде, среди образованных городских людей советского воспитания. И, конечно же, вот эта новая паства, она принесла с собой и многие проблемы. Если прежде в крестьянской среде проблемы были связаны с вот этим самым магизмом, с тем, что люди ожидали от веры, ну, быстрого, непосредственного, практического улучшения своей жизни, то вот интеллигентские проблемы другие. О них впервые написали еще авторы знаменитого сборника «Вехи» 1908 года, сборника, к которому я сегодня буду обращаться, поскольку, наверное, так получается, что тема нашего сегодняшнего разговора будет как раз касаться отношений интеллигенции и церкви. Но что бы мне хотелось выделить в этой ситуации? Какова правильная реакция вот на эти интеллигентские взбрыки, да, на эти попытки помешать развитию церковной жизни в России? Я бы сказал, что самая правильная реакция все-таки постараться не выкидывать вместе с грязной водой из ваночки и ребенка. Постараться сохранить, ну, хотя бы остатки того некоего, я бы сказал, союза, который существовал между церковью и интеллигенцией в поздние советские годы, когда вот, ну, действительно было все-таки неприлично в интеллигентской среде оскорблять патриарха, оскорблять церковь, неуважительно высказываться о русской церковной истории, как и о русской истории вообще. Этот союз действительно существовал, и нынешнее наше церковное священноначалие старается, как мне кажется, его сохранить, тем более, что большинство-то наших иерархов – это выходцы из интеллигентских семей. Ну, есть, конечно, выходцы из семей священников, которые каким-то образом сохранились и в тяжелые советские годы. Но большинство – это выходцы из советской, когда-то обесцерковленной интеллигенции. И в этом плане вот для меня одним из событий года, не побоюсь этого слова, событий года стало обращение 9 сентября этого года главы отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона к участникам концерта, который был посвящен памяти протоиерея Александра Мени. Напомню вам, что Александр Мень – это был то, что называется пастор интеллигенции. Да? Совершенно замечательная статья о нем вышла как раз на сайте «Русская планета». Это интервью с человеком, который, ну, я бы сказал, в какой-то степени возглавляет сохранение памяти отца Александра Меня. Это интервью с Дмитрием Гасаком, одним из лидеров православной общественности, в котором он рассказывает о том, каким образом сохраняется сегодня память отца Александра и почему она так особенно важна для русской интеллигенции. Но вернусь к приветственному слову митрополита Илариона. Вот как он высказался. «Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую всех собравшихся на концерт, посвященный памяти протоиерея Александра Мини. В эпоху, в которую выпало жить отцу Александру, невозможно было приобрести ни в открытой продаже, ни даже на черном рынке религиозную литературу. И он в этот период создавал религиозные произведения, издавал их и на Западе, и после этого они нелегально часто провозились в Советский Союз. А здесь, через его книги, люди приходили ко Христу. Отец Александр был священником, и его богословская деятельность неразрывно была связана с его литургическим служением. Предстояние престолу Божию и проповедь церковного амвона были его главным делом. Он был человеком совершенно уникальной эрудицией. Но самое главное, чем он всегда хотел поделиться, это была вера Христова. Он проповедовал Христа до последнего вздоха, до самого того момента, когда попущением Божиим его жизнь была похищена рукой убийцы. Пусть Господь благословляет наш город и наше Отечество. Храни всех вас, Господь. На этом заканчивается обращение митрополита Илариона к участникам концерта памяти отца Александра Мини. Вы знаете, наверное, мои дорогие слушатели, что в церковной среде существуют разные взгляды на пастора интеллигенции Александра Мини. Есть и люди, которые не признают его наследие, считают его в какой-то мере неканоническим. Целый ряд общественных деятелей, которые отметились критикой, скажем так, мягко критикой в адрес Русской Православной Церкви, почитают память Александра Мини и доминируют, скажем так, на общественных мероприятиях, посвященных сохранению этой памяти. Тем не менее, посмотрите, с какой любовью, с каким смирением обращается митрополит Илларион к участникам концерта, посвященного памяти отца Александра Мини. Вот это отношение к интеллигенции со стороны церкви, мне кажется, самым правильным. Потому что это отношение отца и блудного сына. Никогда, к сожалению, никогда в течение, по крайней мере, жизни нашего поколения не будет полной гармонии в отношениях между интеллигенцией и церковью. Очень сильны атеистические настроения в интеллигенции, очень сильна зависть к духовному авторитету церкви. Но нам нельзя отвергать этих людей, нельзя возноситься над ними. Хотя, вот я сегодня уже упоминал сборник «Вехи», в этом сборнике один из его авторов, отец Сергий Булгаков, писал, что одной из особенностей русской интеллигенции является моноидеизм, то есть сосредоточенность на одной идее. И этот моноидеизм состоял, по словам отца Сергия Булгакова, в борьбе с самодержавием. Отец Сергий Булгаков даже пишет, что это была Ганнибалова клятва интеллигенции. Ну, тут он, наверное, ссылается на знаменитую историю, как самые, я бы сказал, такие интеллигентские революционеры, Герцен и Огарев, стоя на Поклонной горе и любуясь Москвой, дали друг другу клятву бороться с самодержавием. Ну, они это называли самодержавием, а на самом деле, конечно же, они боролись со страной. И Герцен в конце жизни признался, что недаром же он тогда назвал это Ганнибаловой клятвой. Россия у него, в его сознании, ассоциировалась с Римской империей. И тут, может быть, Герцен даже не представлял себе, насколько он был прав, насколько точно это сравнение. Ведь на самом деле, когда нам говорят о Византии, императоры, которые правили в Константинополе, крайне удивились бы, если бы им сказали, что они правили в Византийской империи. Византия была всеми забытая греческая колония, которая стояла когда-то на месте Константинополя. Слово «Византия» придумали немецкие историки для того, чтобы никто не пытался конкурировать с немцами за право наследия Римской империи. У немцев была своя собственная, напомню, Священная Римская империя германской нации, созданная еще в IX веке и конкурировавшая с Константинополем за наследие Римской христианской империи. Мы, конечно, имеем в виду не античный дохристианский Рим, а Рим императора Константина, Рим верующего императора Феодосия и других выдающихся политических деятелей, политических и религиозных деятелей, которые, собственно, и положили начало христианству в Европе. Так вот, когда Герцен клялся вместе с Огаревым Аннибаловой клятвой, они оба прекрасно осознавали, против чего они собираются бороться. Ну и в сборнике «Вехи» отец Сергий Булгаков отмечает, это довольно точное наблюдение, что нет в Европе, нет вообще, может быть, нигде в мире более атеистической, более безбожной интеллигенции, чем русская. Цитирую отца Сергия Булгакова из сборника «Вехи». «Атеизм есть общая вера, в которую крещаются вступающие в лоно церкви интеллигентски-гуманистической, и не только из образованного класса, но и из народа. И так повелось изначало, еще с духовного отца русской интеллигенции Виссариона Белинского. И как всякая общественная среда вырабатывает свои привычки, свои особые верования, так и традиционный атеизм русской интеллигенции сделался само собою разумеющимся». Известная образованность, просвещенность есть в глазах нашей интеллигенции синоним религиозного равнодушия, отрицания Бога. Конец цитаты. Ну, смотрите, прошло больше 100 лет, 112 лет прошло с издания сборника «Вехи», а ситуация во многом остается все той же. И очень сильны антицерковные настроения в нашей интеллигенции. Очень сильна вот эта самая идея, что образованность, просвещенность якобы противоречит вере в Христа, якобы несовместимы с ней. Столько лет прошло, все изменилось. Практически исчез в нашей стране пресловутый пролетариат. Очень сложно сегодняшних сельских жителей назвать крестьянами. А вот интеллигенция и ее часто антихристианский подход – остается прежним. Впрочем, зря я говорю интеллигенция. Именно, я бы сказал, либерально-революционная, западническая часть этой интеллигенции, как правило, к сожалению, самая крикливая, вот она и остается без изменений. Она остается той же, какой была прежде. И тем не менее, борьба за интеллигенцию, а значит и борьба за образованный класс России, за тех, кто все-таки в конечном счете определяет будущее нашей страны. Эта борьба продолжается, ее нельзя прекращать. И в этом плане мое внимание привлекла книга воспоминаний Юрия Мамлеева. Это, я бы сказал, один из важных, становых, символических писателей русской диссидентской интеллигенции 60-х и 70-х годов. К сожалению, после его возвращения из эмиграции в 90-е годы он не занял того места в русской литературе, которое занимал до отъезда. Не всегда его голос был слышен. Тем не менее, это как раз ценный для нас интеллигент. Это человек из вот этого диссидентского литературного русского подполья, чей голос сегодня для нас очень важен, потому что он соответствует как раз тем ценностям, которые мы пытаемся проповедовать. Процитирую отрывок из воспоминаний Юрия Мамлеева. Вот он описывает 60-е годы, казалось бы, время вот такого полного официального безбожия, а он при этом сохраняет уважение и любовь к народу. Цитирую. «Удивительно, что вообще в своей повседневной жизни, в быту, советские люди сохранили порядочность, моральные устои общечеловеческого характера, я бы даже сказал, с христианским оттенком, доставшимся из предыдущих столетий. Не было тупого, беспощадного эгоизма, всегда можно было рассчитывать на помощь. И в конце концов, жильцы нашей квартиры номер 3, дома номер 3 по Южинскому переулку, знаменитые жильцы Южинского подполья, прощали мне вечерние, иногда почти ночные регулярные посещения моих друзей и слушателей. Иногда милиционер, живший напротив, бунтовал и вел со мной воспитательную работу, но он был изумительно добрый человек и зла мне никогда не делал». Ну, еще важное замечание, которое можно процитировать из этой книги воспоминаний Мамлеева, это слова такие. Очень странно, люди жили в сущности по христианской морали в конце советского периода, хотя она и называлась коммунистической. Но это была как бы купированная христианская мораль, христианская мораль без Бога. Удивительный факт состоял в том, что люди могли придерживаться моральных норм и верить в их абсолютность без веры в высший разум, без веры в Бога и в бессмертие души. Сейчас я понимаю, что это было почти невозможно. Тем не менее, в конце 20 века это можно было увидеть в Советском Союзе. Ну вот очень интересно в этих воспоминаниях прочесть, как Юрий Мамлеев и его круг, находясь в постоянном противостоянии, я бы сказал так, с официальной властью, выходили на уважение к истории России 20 века, да, к пониманию трагичности этой истории. В этом, кстати, интеллигенты 60-х, 70-х годов очень сильно отличаются от нынешних, которые обожают русский народ поносить и ругать, обвиняя во всех бедах Европы, да и всего мира 20 века. Так вот, что пишет Юрий Мамлеев. В 1917 году рухнуло все, на чем стояло человеческое в нашей стране. История знает кровь и смерть, но они никогда не сопровождались таким духом мрака, безверия, атеизма, скрытого и явного, как будто человек забыл о своем божественном происхождении и превратил себя в какую-то пародию, поверив во все мыслимые и немыслимые заблуждения. Профанация профанированного заменила религию и Бога. России выпало на долю это чудовищное испытание. Но вот что удивительно, она его выстояла, она его выдержала. Только позднее, уехав в эмиграцию на Запад, можно было мне понять до конца суть этого испытания и несравнимой ни с чем в мировой истории беды, которую мы испытали в дни Великой Отечественной войны. Тогда измученный народ, учитывая настроение этого крестьянства, фактически был еще в состоянии скрытой гражданской войны. Продолжались аресты в армии, на нас двинулась вся фашистская Европа, руководимая обезумевшей от фанатизма Германией. И мы все-таки победили. Победили, казалось, непобедимое чудовище, которое было уже в двух шагах от становления своей мировой империи. Империи, несущей в конце концов и гибель России, русскому народу и нашей культуре. Духу этой культуры, слову этой культуры. И вот что удивительно, побывав за границей, я узнал, что даже в далекой Индии молились о нашей победе, потому что знали, к чему может быть предназначена наша страна. Вот такие, я бы сказал, светлые, очень добрые, проникновенные слова Юрия Мамлеева, представителя, я бы сказал, лучшей части нашей интеллигенции, которому ради того, чтобы вернуться и, ну, по-настоящему продолжить свое творчество, пришлось разойтись, рассориться с огромной частью не только своих друзей-эмигрантов и некоторых людей в России, но, безусловно, пришлось рассориться со своими, в какой-то момент, западными сторонниками и спонсорами. Почему? Потому что Мамлеев об этом пишет, и тут уже невозможно делать никаких скидок ни на пропаганду, ни на материальные интересы. Юрий Мамлеев уже ушел из жизни, да и с государством, с российским он почти никогда не был связан. Тем не менее, он пишет о той русофобии, которая уже тогда, в 70-е, 80-е годы, процветала и в США, и в том, что впоследствии станет Евросоюзом. Вот что пишет Мамлеев. «Тупость тупостью, но проблема залегала куда глубже. Сквозь завесу абсурда явно просвечивала определенная политика русофобии. Политика, которая состояла в борьбе именно против России, а не только против коммунистической системы Советского Союза. И если бы Запад одержал победу в этой борьбе, то Россия, скорее всего, просто прекратила бы свое существование, по крайней мере, как государство. Слишком сильна была болезненно негативная реакция на нашу страну. Откуда взялась эта реакция? По-моему, суть заключалась в довольно простом явлении. После Второй мировой войны американская мощь достигла своего апогея, и единственным препятствием для установления мирового господства США была, конечно, Россия. Если бы не Россия, осуществилась бы мечта американской верхушки о мировом господстве и о построении общества во всем мире по американскому образцу. С точки зрения американцев, если бы не мы, то в мире все было бы в порядке. Они бы были господами, и все было бы хорошо. Конец цитаты из Юрия Мамлеева. Ну, если вы спросите меня, как американиста, насколько справедлив Мамлеев в этом своем пассаже, я скажу, что все-таки полностью справедливым этот пассаж назвать нельзя. Вплоть до 80-х годов, может быть, конца 80-х годов, американское общество все же было христианским. Оно сохраняло вот эти самые иудео-христианские ценности, как их называют, которые, в общем, соответствуют духу и христианства, и других авраамических религий, которые сделали Америку великой страной. Тем не менее, вот уже в 80-е, в 90-е годы в США и в Евросоюзе начинает доминировать вот эта новая ультралиберальная идеология, о которой прекрасно сказал наш патриарх Кирилл. Вот он что сказал в этом году, кстати, мы сегодня подводим итоги года, говоря о стратегии Запада по вытеснению канонической Украинской православной церкви из Украины. Слова патриарха Кирилла. «Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви – это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим о 150 миллионах последователей Русской Православной Церкви, это действительно так, мы не преуменьшаем. Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чуждых человеку мыслей над умами людей». Вот такие слова предстоятеля Русской Православной Церкви. То есть речь идет не о том, что против нас американский народ или польский народ. Кстати, в Польше существует очень сильная и очень хорошо к нам относящаяся польская православная церковь. Отношения с костелом тоже неплохие. Нам противостоит не костел, и тем более нам противостоит не польский народ. Нам противостоят именно те идеологи западного мира, которые, к сожалению, сейчас подчиняют себе и Польшу, и православную Румынию, и другие страны, которые остаются очень дорогими нашему сердцу. В конце концов, Россия – европейская страна. Славяне пришли в Россию с запада, а не с востока, не с Урала. Тем не менее, факт этот приходится признать и, соответственно, действовать. Заканчивая передачу, я скажу так, что именно вот отношение нашего священноначалия кажется мне наиболее правильным. Не закрывая глаза на кампанию клеветы, о которой говорит предстоятель нашей церкви. Сохранять связи, сохранять надежду на диалог, я бы сказал, со здоровой частью интеллигенции. Не с теми людьми, которые уже окончательно разорвали свои связи с церковью и объявили себя ее врагами. Нам не нужны никакие слухи, расследования. Если вы обратили внимание, в своих выступлениях ни я, ни другие авторы Радонежа, мы никогда не лезем в элементы частной жизни наших оппонентов, никогда не оперируем неподтвержденными данными. Вполне достаточно публичных выступлений таких людей, как Сергей Чепнин или Ксения Лученко. Там все сказано, именно с этим мы и боремся. Ну, а на этом, наверное, нам пора заканчивать нашу программу. Благодарю вас за внимание. Напомню, что в эфире была программа «Русская планета за неделю», и я ее ведущий Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, дорогие мои.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.